Никогда себе не прощу одного. Черт меня дернул приехать в крепость, пересказать Григорию Александровичу все, что я слышал, сидя за забором. Он посмеялся, такой хитрый, а сам задумал кое-что. А что такое? Расскажите, пожалуйста. Ну уж нечего делать. Начал рассказывать, так надо продолжать. Дня через 4 приезжает Азамат в крепость. По обыкновению он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях. И Печорин начал расхваливать лошадь Казбича. Уж такая-то она резвая, красивая, словно серна. Ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет. Засверкали глазенки у татарчонка, а Печорин будто не замечает. Я заговариваю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Казбича. Эта история продолжала всякий раз, как приезжал Азамат. Недели 3 спустя стал я замечать, что Азамат бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах. Что за диво! Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку. Григорий Александрович до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи. Вижу, Азамат, что тебе больно понравилась эта лошадь. А не видать тебе ее, как своего затылка. Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы? Все, что он захочет, отвечал Азамат. В таком случае я тебе ее достану, только с условием. Поклянись, что ты его исполнишь. Клянусь, клянись и ты. Хорошо. Клянусь, ты будешь владеть конем, только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагес будет ее колымом. Надеюсь, что торг для тебя будет выгоден. Азамат молчал. Не хочешь? Ну, как хочешь. Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом. Азамат вспыхнул. А мой отец, сказал он, разве он никогда не уезжает?
Правда.
Согласен? Согласен, прошептал Азамат, бледный как смерть. Когда же? В первый раз, как Казбич приедет сюда... Он обещался пригнать 10 баранов. Остальное мое дело. Смотри же, Азамат. Вот они и сладили это дело. По правде сказать, нехорошее дело. Я после и говорил от Печорину. Да только он мне отвечал, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имея такого милого мужа, как он. Потому что по-ихнему он все-таки ее муж. А что Казбич, разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что же я мог отвечать против этого. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Казбич и спрашивает, не нужно ли баранов и меда. Я велел ему привезти на другой день. Азамат, сказал Григорий Александрович, завтра Карагес в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня. Хорошо, сказал Азамат и поскакал в аул. Вечером Григорий Александрович вооружился и выехал из крепости. Как они сладили это дело, не знаю. Только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой. А лошадь, спросил я у штабс-капитана. Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Казбич и пригнал 10 баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне. Я попотчил его чаем, потому что, хотя разбойнику, но все-таки был моим кунаком. Стали мы болтать о том, о сём. Вдруг смотрю, Казбич вздрогнул, переменился в лице и к окну. Но окно, к несчастью, выходило на задворье. «Что с тобой?» – спросил я. «Моя лошадь! Лошадь!» – сказал он весь дрожа. Точно я услышал топот копыт. Это верно, какой-нибудь казак приехал. «Нет! Урус! Яман! Яман!» Заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В 2 прыжка он уж был на дворе. У ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем. Он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге. Вдали велась пыль. Азамат скакал на лихом карагезе. На бегу Казбич выхватил из чехла ружье и выстрелил. С минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах. Потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его в дребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок. Кругом него собрался народ из крепости, он никого не замечал. Постояли, потолковали, пошли назад. Я велел возле него положить деньги за баранов. Он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтобы ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Азамат отвязал коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Казбича засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Азамата. А что же отец? Да в том-то и штука, что его Казбич не нашел. Он куда-то уезжал дней на 6. А то удалось ли бы Азамату увезти сестру. А когда отец возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрец, ведь смекнул, что не сносить ему головы, если бы он попался. Так с тех пор и пропал. Верно, пристал к какой-нибудь шайке обреков, да и сложил буйную голову за Тереком или за Кубанью. Туда и дорога. Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведал, что черкешенка у Григория Александровича, то надел и полет, и шпагу, и пошел к нему. Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку. Дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил. Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог. Только он притворялся, будто не слышит. «Господин прапорщик», — сказал я как можно строже, — «разве вы не видите, что я к вам пришел?» «Ах, здравствуйте, Максим Максимович, не хотите ли трубку?» — отвечал он, не приподнимаясь. «Извините, я не Максим Максимович, я штабс-капитан». «Все равно, не хотите ли чаю, если бы вы знали, какая мучит меня забота». «Я все знаю», — отвечал я, подошед к кровати. «Тем лучше, я не в духе рассказывать». «Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который я могу отвечать». «И полностью, что за беда? Ведь у нас давно все пополам». «Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу». «Митька, шпагу!» Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо». «Что нехорошо?» «Да то, что ты увез Беду! Уж это мне бестия Азамат! Ну, признайся, — сказал я ему. «Да когда она мне нравится?» «Ну, что прикажете отвечать на это?» Я стал в тупик. Однако ж, после некоторого молчания, я ему сказал, что если отец станет ее требовать, то надо будет отдать. «Вовсе не надо». «Да он узнает, что она здесь». «А как он узнает?» Я опять стал в тупик. «Послушайте, Максим Максимович, — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, а если отдадим дочь этому дикарю, он ее зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охоту портить. Оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу».
«Да покажите мне ее, — сказал я. —
Она за этой дверью. Только я сам нынче напрасно хотел ее видеть. Сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит, пугливо, как дикое серно. Я нанял нашу духанщицу. Она знает по-татарски, будет ходить за ней и приучать ее к мысли, что она моя, потому что она никому не будет принадлежать, кроме меня», — прибавил он, ударив кулаком по стулу. Я и в этом согласился.
«А что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должен соглашаться».
«А что?» — спросил я у Максима Максимовича. «В самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе с тоски по родине?»
«Помилуйте, отчего же с тоски по родине?
Из крепости видны были те же горы, что из аула. А этим дикарям больше ничего и не надобно. Да при том Григорий Александрович каждый день дарил ей что-нибудь. В первые дни она молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщице, и возбуждали ее красноречие.
Ах, подарки! Чего не сделает женщина за цветную тряпичку? Ну, да это в сторону. Долго бил с ней Григорий Александрович, между тем учился по-татарски, а она начинала понимать по-нашему. Мало-помалу она приучилась на него смотреть. Сначала из-под лобья, искоса, и все грустило, напевая свои песни в полголос. Так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал ее из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены. Шел я мимо и заглянул в окно. Белла сидела на лежанке, повесив голову на грудь, а Григорий Александрович стоял перед ней. «Послушай, моя Перри, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моей. Отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, я тебя сейчас же отпущу домой.
Она вздрогнула едва приметно и покачала головой.
Или, продолжал он, я тебе совершенно ненавистен.
Она вздохнула.
Или твоя вера запрещает полюбить меня.
Она побледнела и молчала.
Поверь мне, Аллах для всех племен один и тот же. И если он мне позволяет любить тебя, отчего же запрещает тебе платить мне взаимностью?
Она посмотрела ему пристально в лицо, как будто пораженная этой новой мыслью. В глазах ее выразилась недоверчивость и желание убедиться.
Что за глаза?
Они так и сверкали, будто два угля.
Послушай, милая, добрая Белла, продолжал Печорин. Ты видишь, как я тебя люблю. Я все готов отдать, чтобы тебя развеселить. Я хочу, чтобы ты была счастлива. А если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?
Она призадумалась, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтобы она его поцеловала. Она слабо защищалась и только повторяла: «Пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо». Он стал настаивать, она задрожала, заплакала. «Я твоя пленница», — говорила она, — «твоя раба. Конечно, ты можешь меня принудить». И опять слезы.
Григорий Александрович ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему. Он, сложа руки, прохаживался угрюмый взад вперед. «Что, батюшка?» — сказал я ему.
«Дьявол, а не женщина», — отвечал он. «Только я вам даю мое честное слово, что она будет моя». Я покачал головой.
«Хотите пари?» — сказал он. «Через неделю».
«Извольте». Мы ударили по рукам и разошлись.
На другой день он тотчас же отправил Нарышного в Кизляр за разными покупками. Привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.
«Как вы думаете, Максим Максимович, — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатская красавица против такой батареи?»
«Вы черкешинок не знаете, — отвечал я. — Это совсем не то, что грузинки или закавказские татарки. Совсем не то. У них свои правила. Они иначе воспитаны». Григорий Александрович улыбнулся и стал насвистывать марш.
«А ведь вышло, что я был прав. Подарки подействовали только в половину. Она стала ласковее, доверчивее, да и только. Так что он решился на последние средства. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. «Белла», — сказал он, — «ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь. Я ошибся. Прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу, ты свободна. Я виноват перед тобой и должен наказать себя. Прощай, я уеду. Куда? Почем я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки. Тогда вспомни обо мне и прости меня».
Он отвернулся и протянул ей руку на прощание.
Она не взяла руки и молчала. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо. И мне стало жаль. Такая смертельная бледность покрыла это милое личико. Не слыша ответа, Печорин сделал несколько шагов к двери. Он дрожал, и сказать ли вам, я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек. Бог его знает. Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Поверите ли, я, стоя за дверью, даже заплакал. То есть, знаете, не то, что заплакал, а так глупость.
Штабс-капитан замолчал. «Да, признаюсь, — сказал он потом, теребя усы, — мне стало досадно, что никогда ни одна женщина меня так не любила».
«И продолжительно было их счастье? — спросил я. «Да, она нам призналась, что с того дня, как увидела Печорина, он часто ей грезился во сне, и что ни один мужчина никогда не производил на нее такого впечатления».
«Да, они были счастливы».